Ой, так, хорошо. Как я вам говорил, меня зовут Коля, я алкоголик и наркоман. Я хожу в анонимные алкоголики. У меня домашняя группа, группа «Феникс». Группа, это группа анонимных алкоголиков. Самая молодая группа анонимных алкоголиков в Киеве. Большой кусок нашей группы – это люди, которые имеют двойную зависимость. Ну, вы сразу зайдете в комнату, вы сразу поймете, кто здесь чистый алкоголик, а кто притворяется. Вот, я шучу. То есть просто анонимные алкоголики открыты для людей, у которых любое количество зависимости, но есть алкоголизм. Алкоголизм – это всего лишь три вещи. Первое – это болезнь тела. Каждый из вас может вспомнить, что с вами происходило, когда вы начинали пить. Если вы начинали пить, и если вы можете сделать такой фокус, вы можете сделать такой фокус в течение месяца, выпивать в одно и то же время одно и то же количество алкоголя, в 6 часов вечера бутылку пива, ни больше, ни меньше, тогда вы не алкоголик. Если же вы выпиваете бутылку пива, денек, второй, потом раз, забухали, выпили бутылку пива, пошли, накурились, потом начали колоться, потом выпили бутылку пива, начали сразу колоться, то есть, возможно, вы алкоголик. Ну, все определяется, алкоголизм определяется, что с вами происходит в момент, когда вы выпиваете. Если вы выпиваете и потом что-то, ну, не контролируете себя иногда, ну, бывает такое, что мы выпиваем или покурили травы и пошли домой спать. Но если вы не можете гарантировать себе, сколько вы выпьете, 100% времени, возможно, вы алкоголик. Это было самое важное, одно из самых важных открытий в трезвости для меня, что я алкоголик. Второе – мышление. Мышление алкоголика проявляется, или наркомана, только в трезвом состоянии. Многие думают, что мышление, о котором мы говорим в сообществе, это то, что вы делали там, в нетрезвом состоянии. Там. В нетрезвом состоянии у меня был опыт, что я на дискотеке принимал участие в конкурсе, где надо было раздеться догола, перебежать до лимана, намазаться грязью и вернуться обратно. Кто выиграет, тот выиграет литр водки. Вот. Я думал, вот в этом проявляется, в то, что я гнал, да, ну, в употреблении. Но на самом деле, вот это мышление, безумное мышление, это то, что в трезвом состоянии происходит. У кого-то был опыт, что вы решали для себя по-честному изменить свою жизнь и больше не употреблять, да? И вы снова возвращались. Это и есть проявление мышления. У кого-то есть опыт, что это вторая ваша реабилитация, третья, да? То есть вы... Люди, и я, которые уже были в реабцентре, писали задания, осознавали, что это вредно, осознавали, что это плохо, и снова уходили в торч, в трезвом состоянии, снова возвращались к проблемам. Вот, у кого-то есть сейчас, можете не поднимать руку, чтобы не было проблем, мысли, чтобы выйти и, ну, можно чуть-чуть, ну, там. Ну, за, так сказать, отметить выздоровление. Ну, чуть-чуть, да. Вот. Это вы можете уже увидеть сейчас, как посреди реабилитации ваше мышление готовит вам плацдарм к новому возвращению на реабилитацию. Если у вас есть такие мысли, что можно будет еще чуть-чуть, можете попросить. Можете, вот я вот койка моя, не занимайте пока. Мне просто понравилось спать у окна. Я вот через месяцок к вам приеду. Вот. И есть такая вещь, которую мы называем духовная болезнь в анонимных алкоголиках. И часто называется еще болезнь чувств, болезнь эмоций. Такие люди, как я не знаю, вы относитесь к таким людям, как я или нет, мы начинаем страдать от самой трезвости. С каждым днем, у кого-то есть опыт, что вам говорили, ты главное не употребляй. Ну, главное, будь трезвый. Говорили, да, и мне говорили. И я в какой-то момент понял, что люди, которые так говорят, они не понимают, о чем речь. Ну, они не понимают мои проблемы. Каждый раз, когда я трезвел, ну, вот периоды трезвости, да, первое, я сразу ощущал, что жизнь не имеет смысла. Вот просто жизнь, мир серый, мне плохо, люди тупые. Вот просто, вот люди меня начинали бесить своей глупостью. Просто. Есть опыт, что вот вы трезвый смотрите и не можете понять. Вот хочется человека взять, вот так вот, ну почему ты так тупишь, блядь, ну почему? Вот, страхи начинают проявляться, там страх познакомиться с девчонкой, там страх вот на работу идти, страх вот непринятие себя, своей внешности, да, то есть вот, как, вот своего голоса, своей фамилии. У меня фамилия Голубей. Голубь, одна птица, много голубей. Вы можете найти меня в ВКонтакте, в Фейсбуке, Николай Голубей. Николай, много птиц, много голубей. Фамилия Голубей, это было адское мучение для меня. Ну, я очень не принимал свою фамилию. Ну, и внешность, возраст, короче, родители, семья. Ну, то есть, по-трезвому, с каждым днем трезвости, мне было плохо от самой трезвости. И когда в какой-то момент я понял, что алкоголь и наркотики – это вот то, что мне хоть как-то помогает существовать, жить, да? И когда, если мне вот говорят, ты перестать пить и колоться, да, это значит, отрежь себе руки и ноги и вообще вот страдай от этой жизни. Ну, у меня вот так вот. И вот сама суть анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов, я не знаю, просто анонимные наркоманы, я там уже не хожу давно, тусую в анонимных алкоголиков. Сама цель этого всего мероприятия и 12 шагов, это для того, чтобы сделать трезвость комфортной. Там, тема инвентаризации, которую мы делаем в четвертом шаге, она избавляет от злобы, обиды, неприязни, претензий. Потом страхи прорабатывают, чувство вины, стыда. Потом пятый шаг, там, это типа исповедь. Но не как в церкви ты в одну сторону накидал и батюшка там послушал. А передо мной сидел мой первый спонсор, я ему рассказывал свой страх, он мне свой. Я ему свой постыдный поступок, он мне свой. Я ему свои секреты, он мне свои. И вот так вот мы поделились. И передо мной вот сидел человек, который полностью знал про меня все. Вот он принял меня, и у меня было первый раз в жизни ощущение, что мне больше не нужно врать. Потом тема возмещения ущерба. В 21 год я прекратил употреблять, и у меня был список где-то 250 человек, ну, в районе. То есть это люди, кого я бил, унижал, забирал там телефоны, воровал, стекла бил в школе, обрисовал парты, спалил там скаты. Ну, знаете, на спортплощадках скаты такие вкопаны. В какой-то момент мы их просто все спалили, короче. Ну, у меня много дурного воровства, там типа... Гирки украл в кабинете физики, там, пробирки какие-то в кабинете химии. Ну, много-много-много эпизодов. В итоге мне понадобилось 6,5 лет, чтобы возместить этот весь ущерб. То есть я полностью возместил весь ущерб, который этот. И это дало возможность быть свободным. У меня, ну, то есть, пример, то я вот стою на остановке, поворачиваю голову, стоит женщина, я прятался от нее 2 года, должен был денег, короче. Вот, я говорю, здравствуйте, хорошего дня, там, повернулся. Почему я так сделал? Я уже с ней встретился, попросил прощения, отдал деньги. Все. Да? И вот у кого-то есть опыт, что вы по району, у вас такой специфический маршрут есть. Ну, туда нельзя в тот магазин зайти, потому что вы там то сделали, то там нельзя пойти, потому что там обещали башню отбить. Там туда нельзя, потому что еще какие-то проблемы. То есть, когда в результате вот этого возмещения ущерба под присмотром спонсора, да, мне очень, ну, помогал вот шаг за шагом. Вот эту тему закрыл я возмещением ущерба. Может, будут вопросы тоже отдельно пообщаться. То есть у меня опыт много там, возмещения криминального ущерба. Там открывается дверь. Там, здравствуйте, вы там жили здесь 5 лет назад? Да, жил. У вас бак срезали с души? Нас, говорит, их штук 5 срезали, короче. Я говорю, я не знаю, какой по счету я срезал, но один из них срезал я. Я узнал, сколько денег он стоит. Хочу попросить у вас прощения, вот вам деньги. Вот. Ну, у меня много опыта, вот таких штук есть. В итоге мне понадобилось 6,5 лет, чтобы этот ущерб весь закрыть. То есть вот деньги, которые я начал зарабатывать, одна из основных статей расходов, это была на возмещение ущерба. Вот. И в итоге что? Приехал я жить в Запорожье, ничего не умея, не зная. Смирил себя, и папа научил меня быть сварщиком, я начал этим деньги зарабатывать, потом я пошел, ну, учиться в университет, и там такая штука была, что я годами ручку там не держал в руках, ну, то есть, кроме там на реабилитации что-то писал там, и В итоге я понял, надо садиться за первую парту, не прогуливать занятия. Ну, я там первые там, 3, по-моему, года учебы, я ни одного занятия не пропустил. То есть я ходил. Короче, как был ботаником, да? Ну, на меня люди смотрели, мои одногруппники, так, как я смотрел на тех людей, которые на все пары ходят, там, занимаются. В итоге меня перевели на бесплатное обучение, я еще стал получать высшую стипендию. Это тоже стало денежкой для меня. Вот. Первый вот этот период возвращения домой, он был связан с тем, чтобы адаптироваться, как ездить на собрания. Ну, мне надо час, чтобы доехать до собрания. Всего их 3 раза в неделю. То есть я не пропускал собрания. Иногда было, ну, то есть зимой там минус 20, собираешься, идешь на маршрутку, едешь, короче, потом возвращаешься час обратно, там усталый, не усталый, там... Вот, я звонил моему спонсору где-то первые 2-2,5 года трезвости, я помню, по-моему, каждый день, вот 2,5 года, хотя он мне уже сказал, звони через день, можешь звонить через день, но вот я каждый день звонил, каждый день, у меня появились мои подспонсорные, мне люди начали звонить, вот, и тут такой интересный момент был, у меня были несколько кризисов, мне очень больно было, сложно с трезвостью дома. Я вот такой был готов упасть в употребление. Ну, такое состояние, я не вывожу. Ну, просто не то, что я хочу употребить, но я не вывожу трезвость. У кого-то, может, был опыт, что вот состояние, вот просто не вывозите вот трезвое, да, вот надо снять вот это напряжение. И я оставался трезвым только потому, что я уже был наставником 2 парней. То есть, ну, я оставался трезвый только ради них. Ну, то есть, я звоню спонсору, я говорю, Антон, я не могу, мне так больно, я ничего не понимаю. Ну, 3 раза в неделю всего лишь собрание, и все, у меня нет друзей, не с кем общаться, короче. Когда в университет восстановился, там вообще еще напряг появился. Я не знаю, о чем разговаривать с людьми, вот просто не знаю. Я вот проучился год с этими в университете. И вот они все общаются, они все дружат, а я не знаю, о чем общаться. И в итоге я пошел сначала в ораторский кружок, ну, то есть ораторское мастерство, потом в театральную студию. И вот за первые 3 месяца вот в ораторской студии у меня появились, а там учили, там вот как, что говорить, там преодолевать страх. Там. И у меня появился первый круг людей, которые вообще не знали меня ни в употреблении, ну, никак, типа как алкоголика, наркомана. Для них я был просто Коля, там, 23 года, учится в университете, не пьет, не курит. Вот, типа, пустой лист, да. И вот у меня появились первые друзья, которые вот знали меня просто как обычный, ну, парень, с которым мы ходим в театральный, в ораторский кружок. Потом мы пошли в театральную студию, и там я увидел там зажимы в теле, да, там зажимы, как говорить, зажимы в речи, там вот этот сленг нажил был, там нахуй захуй, там, ну такое. Там начал вот хоть лексикон добавляться. И я заметил буквально за 3 месяца в ораторской студии, как улучшилось качество общения вот с одногруппниками моими. Я хоть начал, ну там в ораторской студии там просто тема как немножко импровизации, как вот из ничего начать общаться, да, там как дела, чем ты, как провел выходные, ну и ты просто вот набрасываешь, общаешься, и общение рождается, да. Вот, и потом я начал, ну, параллельно я начал активно ездить на разные семинары, приезжали спикеры. Вот сюда я приехал, потому что меня пригласили во Владивосток провести семинар. И я вот 3 дня, ну, пятница, суббота, воскресенье проводил семинар, рассказывал, там, как я живу, там, на разные темы, секс, деньги в трезвости, работа, да, то есть, кстати, по поводу секса и вообще отношений, это был очень сложный момент для меня, потому что я, когда приехал домой, вот, я в трезвые лет с 15 не ходил на свидания, не общался, вот, обычно, ну, если ты не трезвый, то тут уже раз, ты в койке, там, что-то там, с такой же, там, как и ты. Вот, а тут по-трезвому, как вот от слова «привет, как дела», а показаться в постели, я вообще не знаю. Ну, то есть, в фильмах это не показано, в фильмах вот раз, и они уже в койке. А как вот этот процесс, непонятно, да? Это для девочек тоже, как вот общаться с парнем, там, да? как вот по-трезвому. Хотя, может, у вас нет таких проблем, ну, может, у меня только были, да. Вот, и у меня спонсор такой же был. Ну, и вот мы друг другу поддерживали, делились, кто как там, где на свидание кого там пригласить. Но это был очень болезненный, сложный процесс. Просто эта история мне так запала, я ехал в автобусе, в транспорте, и девушка на меня смотрела, ну такая красивая, и улыбалась, и этот. И я стоял, вот на нее смотрел, и понимал, она хочет, чтобы я с ней познакомился. И я на нее, вот я вот так вот в ступоре стоял, вышел с маршрутки, сел на лавочку и заплакал. Вот реально, вот заплакал от бессилия. Заплакал от того, что я вот не могу преодолеть свой страх, вот просто подойти. И я спонсору позвонил, вот это... Я там вообще ничтожество, это пиздец, я, ну как так жить? И он, ну, вот, успокаивал меня, подбадривал, ну, давал надежду, что просто надо тренироваться, общаться. И мне понадобилось довольно много времени вообще, чтобы развивать себе навык вот, флирта, общения, там, хихи-ха-ха, ну то есть как понять, что ты, я нравлюсь девушке, как вот... Ну, то есть это реально длительный период времени прошел. Вот. И как боль проживать, как болеть в трезвости. Я там, у меня в операции несколько делали. Я спрашивал у спонсора, тот у своего спонсора. Мне целую рекомендацию, как лежать в больнице давали. Ну, то есть вот по-трезвому, да. Вот. И у меня появились подопечные в Запорожье. То есть уже... Ну, это интересный момент. Первый мой подспонсор, человек, который начал быть наставником, вот он вышел, мы пошли, с группы вышли, он такая луна, там повернулся, смотрит мне в глаза, говорит, Коля, я благодарен Богу, что я тебя встретил. И это трогает, ну, реально трогает. Это вот просто анонимный алкоголик немножко отличается от темы реабилитации, то, что в реабилитации мы как бы занимаемся только самим собой зачастую, да, и чуть-чуть другими людьми. В анонимных алкоголиках ты быстро приходишь к моменту, что тебе надо помогать новичкам, ну, то есть уделять время, там, заботиться, звонить, там, внимание. И это то, что вытягивает из этого. Пожалуйста, не воспримите, что я вам говорю, сейчас подрывайте чемоданы и бежать срочно отсюда выздоравливать анонимные алкоголики. Мне нужно было наркология и вот эта реабилитация, чтобы я как бы радиоактивный был употребляем. Я вот к чему не прикасаюсь, короче, все в наркотики конвертирую, в воровство и так далее. Мне нужно было время, место, чтобы остыть. Остыть немножко, да? И потом, когда я вот это более-менее стабилизировался, я и поехал домой. Вот. И потом я начал ездить, ходить в наркологию, где я лежал. Там, ну, рассказывать про себя, приглашать на собрания людей. Там, в реп-центр, куда я ездил, я регулярно начал. И это прикольная штука, говорить людям, я лежал вот на этой кровати, да? Я вот здесь, я уже трезвый там пару лет. То есть у вас тоже получится, вы приходите. Вот, это воодушевляет. Вот, потом университет, я помню, чисто случайно, я вписался в конкурс красоты и талантов. Ну так, типа, мимо проходил, вывеска. И я в конкурсе поучаствовал и занял второе место. И я такую грамоту смотрю, типа, как вот мистер и мисс университета, как в Америке, типа, да. И вот это, я не знал, куда я вписался, только когда уже сцена, там, не знаю, зал 300, 400, 500, 600, я не знаю, ну, огромный, вот сколько зал, огромный зал национального университета. И я там на сцене, мы что-то там танцуем, что-то там, какие-то таланты там показываем. И херак мне, я стою на сцене с грамотой, а не за второе место. И у меня вот такое ощущение, я вот стою, держу, типа мысль, вы вообще понимаете, что я 2 года назад в спецнаркологии лежал? Вообще, понимаете вообще, кому вы грамоту даете вообще? Ну, у меня такое, знаешь, ну, такое. Я не собирался там побеждать, я просто, ну, вот, типа, пошел поучаствовать, да. Потом я от своего университета меня отправили на Олимпиаду, ну, в другой город, то есть по этой специальности. Я там занял 3-е место. Это тоже было клево. То есть я с нуля как бы, да, научился чему-то и вот поучаствовал в Олимпиаде. Вот, завдекана, который там ну, меня ж с этого университета выгнали за то, что я туда не ходил, но глубже там мой папа рассказал завдекану, что у меня там проблема алкоголь, наркотики. И он мне потом говорит: Николай, там вам можно памятник поставить посреди университета, ну, просто зная вашу историю, из того, кем вы были, да, вот, и вот в то, какой вы сейчас, это вообще, ну, это чудо. Вот. И некоторым одному точно преподавателю я приносил даже книжку почитать «Анонимные алкоголики». Ну, то есть, там... Ну, я сначала очень прятался от, ну, от этого, да, чтобы никто не догадался, не дай бог. Потом некоторым людям, которым у меня такая какая-то симпатия, да, я рассказывал, куда, где я был там. И у меня нет опыта такого, чтобы я кому-то рассказал, что я был... употреблял алкоголь, наркотики, сейчас там трезвый, кто-то сказал, ну пиздец, из-за этого я с тобой общаться не буду. У меня такого опыта нет. Конечно, я не рассказывал весь трешак людям, ну вот все подробности, но просто, но информировал, и люди воспринимают это плюс-минус нормально. Когда я был, я еще жил в Запорожье, я там переводил как служение, просто переводил один семинар, и один из спикеров, Дэйв Фредриксон его звали, оставил свою электронную почту. Вот как я говорю, вот, если хотите меня найти, Facebook, контакт, вы можете меня найти. Николай Голубей. Я вам в любом городе практически, где вы будете, куда вы поедете, я вам помогу и собрание найти, и спонсора найти, и как-то поддержку. Вот. Это одна из вещей, ну, которые я делаю, помогая людям, ну, мостики, да, сделать вот с выздоровлением. Это не значит, что я там буду вас спонсировать, или наставить. Но я помогу. То есть, и всегда вопрос не в том, что я вам не отвечу, а в том, что вы не напишете. Ну, вот. Если я вам не ответил, но надо еще раз написать, может быть такая фигня, иногда в Фейсбуке куда-то попадает сообщение, типа фильтр, ну и не доходит. Но я отвечаю всем, кто мне написал. Вот. И я попал в Америку. Попал в Америку и увидел, что мир этот больше. Ну вот я просто летел на самолете, смотрел, и мы летим. И у меня такое, пух, насколько большой мир. Там попал в Америке, там походил на собрание анонимных алкоголиков там. В Америке вообще, то есть такого особого типа, почти, ну, в Америке почти все, кто на анонимные алкоголики ходил, почти все употребляли наркотики. Ну там проще, там наркотики это просто часть уже культуры такая, да. И такого сильного прям разделения, что ты там наркоман, или, ну, алкоголик, наркоман, чуть-чуть проще с этим. Вот. И английский подтянул. Вообще, я как будто бы я перепрошился. Я ж жил в таком маленьком таком провинциальном городке, а тут вообще я увидел мир, там в Нью-Йорке там побывал. И вот это прикололо меня еще больше заниматься трезвостью. Ну, потому что вот я думал, что я... У кого-то были мысли, алкоголь и наркотики делают нас свободными. Вот ты прям такой свободный, да, я прям такой свободный. А я как будто бы не выездной был из города своего, да, потому что мне, чтобы поехать на море, мне надо столько наркотиков набрать, алкоголя, да, чтобы я был спокоен, да. И вот у меня ни разу не получалось так, ну, этого сделать. Я вот... Годами вот не выезжал там с этого своего города, там тусовался в этом районе, хотя думал, что я свободен. А когда я протрезвел, я начал ездить там на конференции там, в разные города, вот в Америку полетел. И потом начал активно, еще более активно заниматься служением, там, меня приглашать выступать в разные страны начали. Я поездил там Иркутск, там, Москва, Питер, Сыктывкар, Владивосток, Сахалин, Израиль, я был где там, в Казахстане, где там, в Беларуси я был, в Питере, в Карелии вот недавно был. Ну, то есть, короче, в Нью-Йорке, уже говорил, в Америке. То есть, у меня была мечта, думаю, куплю в трезвости, куплю атлас Украины, и буду, типа, эти булавочки вставлять, где я был. Мне так нравилось вот куда-то ездить, ну, по-трезвому. А тут херакс, уже карта мира нужна. Да, то есть, вот карта мира, потому что это круто. Потом я был 5 лет трезвости, я переехал в Киев. В Киев я переехал, мне предложил, я упросил чувака своего знакомого из анонимных, чтобы он мне взял на работу. Не упросил, а сделал ему предложение. Типа, ну, вот тебе мое резюме, этот, он не собственник, он, ему дали денег, чтобы он бизнес начал. Вот, и он говорит, ну, если собственник одобрит, типа, окей. Вот, и мне он, а я его знал с 3 дней его трезвости, я ему помогал трезветь. Он ко мне как к духовному наставнику относился. Я его не был спонсором. Но он вопросы какие-то звонил, мы общались, ну, как бы, вот как дружили. И потом он мне позвонил, типа, за советом. Вот он, типа, я говорю, на работе работаю, говорю, 3 собеседования, чтобы должность получить. И тут только получил должность, ему говорят, давай бизнес открывать. И он, что делать, работать или бизнес? Ну, и мы просто обсуждали. А я ему потом звоню, слушай, ну, если ты бизнес будешь открывать, возьми меня. Вот, и в итоге так он мне работу дал. Я другому знакомому из анонимных алкоголиков позвонил, это уже был 5,5 лет трезвый. У меня довольно широкий круг общения был в анонимных алкоголиках. Вот, в разных городах. И вот другой чувак дал, ну, дал мне где пожить. Я у него остался жить, он говорит, можешь пожить у меня. Я ему попросил, можно пожить у тебя 3 дня? Он говорит, можешь пожить у меня 2 месяца. Ну, то есть, это, я даже не предполагал, да. Ну, в итоге, образ, за 2 телефонных звонка в течение суток у меня и работа появилась, и жилье в другом городе. И я просто собрал все вещи, вот, все, что вот, 2 чемоданчика и колонки, короче. Вот колонки это единственная вещь, которые вот реально остались из денег украденных. И, по-моему, еще курточка одна такая, ветровка была. Вот. И... Все остальное раздал, в благотворительный фонд отдал, с людьми, всеми знакомыми встретился, типа, напоследок. И мне говорят, ты такое ощущение, как мосты палишь. Ну, а я действительно вот все решил переехать в другой город. Почему? Я вот дома жил с родителями. У меня родители довольно-таки специфические, папа с мамой. Они меня обижали и до употребления, в употреблении я им накидал. Боли, да. А потом мы, когда я протрезвел, мы начали друг другу ранить меня, они, я, их. Я. И в итоге я переехал. Это важное решение было для меня съехать от родителей, жить отдельно. Потому что у меня большой кусок моего выздоровления уходил на то, чтобы не ненавидеть папу с мамой, да, потому что вот они меня реально так обижали, ну, боль приносили. Хотя не хотели этого, просто они не могли по-другому поступать. И вот я переехал в Киев и начал осваивать новую специальность, менеджер по продажам. Там книги читать, видео смотреть. Там. У кого есть такое популярное убеждение, не умеешь ничего делать, иди в продажи. То есть это фигня на самом деле. Фигня в том плане, что ставку тебе может кто-то и будет платить, но вот бонусная часть, которая у тебя процент от продаж, ее реально надо заработать. У меня вот мой друг Андрей, который мне дал работу, стал первым моим наставником по продажам. Да? То есть он меня учил, там, я слушал, как он звонит, там, мягкость, ставить мягкость речи, там, дипломатичность, как слушать людей, как там, продавать, какие-то доводы. И я освоил эту специальность, и потом в бизнес-школу другой мой друг из Израиля говорит, давай я тебе дам денег, ты пойдешь, поучишься в бизнес-школу, потому что ты там ходишь всякую хуйню, типа, ну он так сказал, кружки театральные, там, то, все, давай я тебе денег дам, пойдешь нормальный, ну, ты мне ссылку сбрось на курсы какие-то по бизнесу, да, я тебе оплачу, ну, как, оплачу. Это в моей голове, а в его словах было «дам в долг». Я ему вот недавно выплатил эти $600, которые он мне тогда дал. Вот. Но факт тот, что я бы никогда в жизни не заплатил $600 за, ну, чтобы пойти в бизнес, ну, вот эти бизнес-курсы. Но он мне эти деньги занял. Хотя я думал, дал. Он, через год он, мы с ним поговорили, и терминологию мы уточнили. Я говорю, в смысле занял? Он говорит, ну я тебе занял деньги, мы договорились, занял на 2 года. Вот год прошел, просто, и для меня такое удивление. Ну, я говорю, хорошо, раз занял, я тебе верну эти деньги. Но самое важное, что я действительно пошел, да, и я... До посещения этих курсов У меня было ощущение такое, что я сварщик, у которого папа сварщик, мама там маляр, который просто сейчас занимается продажами. Но вот эти люди, я там приезжаю куда-то на переговоры, эти люди, они вот копнут и поймут, что я, ну, короче, сварщик в костюме. А после того, как я проучился в этой бизнес-школе, там, несколько месяцев, там, терминологию, общение, ну, то есть, вот, погрузился в этой среде, я уже был, я с нуля организовал встречу, ну, кто у вас, представьте, вы работаете в компании такой небольшой, и с нуля, с улицы организовываете встречу в компании, там, МТС. Да, ну, вы говорите своему начальнику, я вот организовал нам встречу в компании МТС, мы едем в отдел развития для того, чтобы предложить им купить нашу, IP-видеонаблюдение, там, облачное решение. И они не купили, но сам прикол, то есть я сидел на этой встрече, и я абсолютно комфортно чувствовал себя, то есть, ну, потому что я вот в бизнес-школе терминология, то есть я знал, ну, я знал, куда мы приехали, кто мы, что мы можем предложить, что тут... Это было круто. Ну, вот по ощущениям, это было, у меня появилось ощущение, что я уже не сварщик, да, а я действительно менеджер по продажам, и вот мы приехали на переговоры. И я потом то же самое с нуля там организовал несколько... встреч в крупных типа сетях, типа что там у вас, Эльдорадо, ДНС, ну только в Украине, да, где мы предлагали тоже решение. И я, и две таких сети были готовы сотрудничать с компанией, где я работал, заднюю сдал собственник. Типа там мы завозили оборудование по серому, ну типа без налогов, а с этими сетями надо было по белому. И я доносил, говорю, это если мы просто попадем в сети, это такой, ну, имидж компании, да, что просто пойдут кросс-продажи. То есть люди будут там в этот магазине смотреть, а покупать там сайт. Ну, то есть мы искали варианты, как конкурентов уделать. И вот он, ну, золотая жила. Но этот порыв слили, и получается вся моя работа, типа, ну, ты молодец, но мы будем делать по-старому. И я, типа, ну, ок, я, ну, просто собрался и ушел. Но для меня было вообще... чувство собственного достоинства, вот, что я кое-что могу. Вот. И потом у меня был еще опыт. Интернет-магазин мы запускали с двумя ребятами. И рынок, ну, там он год или два нас кормил нормально. Потом рынок поменялся, и мы просто его закрыли. И мне мой друг Андрей говорит, представляешь, мы реально как вот в книжках по бизнесу с нуля начали стартап, раскрутили его и закрыли проект. Да? Ну, то есть, это не съездить за наркотиками к барыге, да? Это, ну, реально вот интеллектуально сделали. Вот. Потом я последний год, занимаясь коммерческой недвижимостью, пытаюсь этой темой освоить, да, и там несколько сделок закрыл, то есть осваиваю новую для себя область там, потому что психологически, когда ты продаешь типа пирожки, это один психологическая штука. Если ты продаешь машины, ну, телефоны, пирожки вот, мобильные телефоны вот, машины, да, ну, вот там ремонты, ну, комплекс. То есть это чем дороже цена вопросов, тем другая психология продаж. Вот. И вот в марте мне там было два отказа на крупные сделки, я там прям поломался. Ну, месяц не мог работать, ну, ходить на работу, потому что очень большое разочарование было. И у меня поддержку, вот мои друзья там организовали на собраниях, да. Вот, ну, вот там месяц назад мне тоже три отказа прилетело, но я уже ровно абсолютно, да, ну, то есть уже у меня опыт. Я в Киев вернусь, просто продолжу дальше. Короче, я начал относиться к теме денег как просто к навыку, который надо развивать. То есть навыку учиться там и. Вот, я видел тех людей, которые быстрее, чем я, успеха добивались в финансах, но они не делали базу в трезвости. Ну, базу
Вот, спонсор, программа, служение, шаги, вот и вот в это. И они добиваются успехов и все теряют. Полгода, год срыв, и все теряет. А у меня прогресс был более медленный, да, но зато у меня был фундамент, и как только у меня какие-то качели, то есть я все время знаю, на что мне опереться. Я знаю, что вот у меня есть кому позвонить, что делать, ну, то есть наработанный опыт. Вот. По поводу темы секса, отношений, то же самое. Я в какой-то момент начал относиться к этому просто как к навыку. Начал книжки читать. Вообще, интересный момент, подумайте, вот где вы учились или знания брали про секс и отношения, про женщин. Ну давайте, где мы? Порнофильмы, где чуваки с вот такими хуями, какой-то жесткий секс, да. И мне мой знакомый говорит: Коля, это же художественный фильм. Это же художественный фильм с монтажом, вклейками, вставками. Ну, как ты, ну, ты понимаешь, вот такой хуй, он не, это не, ну, это как бы аномалия. Ну, среднестатистически у мужчин меньше, да. Ну, а я смотрю на свой член в порнухе и думаю, бля, у меня маленький член, меня там любить не будут, короче. И мне несколько девчонок говорят: Коля, ты что, больной? У тебя все в порядке с размером, у тебя даже для некоторых может быть, ну, большой, потому что, я говорю, как этот большой вот в порнухе, типа, ты гонишь? Ну, это... Штука, видите, она смешная, но она потом, когда ты с этим сталкиваешься, это, блядь, очень больно. Ты вот потом, потом что там, пам-пам-пам, в порнухе там они полчаса, там, а ты, блядь, не можешь этого сделать, да? Это, ну, то есть это монтаж, там, где еще мы знания брали? На притонах где-то, да, там, вот с наркоманками или с наркоманами общение, ну, там, вели, да? В каких-то фильмах, может быть, романтических, да, где вот он на нее посмотрел, она на него, и они вот... И вот они уже в постели, да. Но вот этот момент, как взять девушку за руку, да, как вот потрогать, как понять, что ей нравится, что... Да. Как взять вот уже с руки, там, погладить, там, вот, прийти к... Как обнять в первый раз, да. Как почувствовать, что можно уже обнимать или нет, там, да? Как вот поцелуть, как целоваться, да? Как языком целоваться, там? Как вот разнообразить сексуальную жизнь, как вообще, ну короче, эти все темы через боль. А где я брал? Вот в этих достоверных источниках, да? Порнуха, притоны, наркотики, короче, какие-то это. В итоге я потратил довольно много времени, сил, там, слушая лекции, там, еврейский взгляд на жизнь, там, раввин какой-то, что должен делать мужчина, что женщина, что нравится мужчинам, что женщинам, как отношения, как семья, там, ведический взгляд, там, каких-то психологов, лекции по пикапу, короче. Да, именно по пикапу. Это как нож. Можно ножом еду приготовить, а можно пырнуть кого-то, да? Пикап – это просто знание, это просто, типа, образование парней вообще о женщинах. Как, что женщины любят, что не любят, как себя вести. Потому что женщины, например, не заморочены темой познакомиться. Ну, вот просто, ну, зачастую и к ним знакомиться, да? Ну, вот просто, если женщины думают, что это легко знакомиться, просто начните просто знакомиться, вот войти в контакт, да, с незнакомыми парнями, которые классно выглядят, вот, причесаны, там, этот, борода, да, там, и вы начинаете думать, ну, вот этого же охеренного парня, по-любому девушка есть, и по-любому она красивее, чем я, и я нафиг не нужен, и она умнее меня, да, и вот, ну, а этот парень на вас смотрит, думает, блин, классная девчонка, была, как бы пообщаться, но у нее, наверное, парень есть, да? И в итоге, как бы, тут такая штука, что как это научиться знакомиться, как подходить, отказы. Короче, это в 21 год я осознал, что... 22, это я в Запорожье, когда приехал. что я как ребенок, без ног, без рук, я ничего, вот ничего не умею. И вот анонимные алкоголики, как сообщество, мой спонсор и мои подспонсорные, это были люди, которым я делился своими проблемами, которые понимают. Мой папа, я с ним общался, он реально не понимает, о чем я говорю. Мой папа в состоянии, представьте себе, вот он сварщик, в робе, грязный, вот тут в саже, выйти на улицу и пообщаться с любой женщиной. То есть просто пообщаться, привет, как дела, там, хорошего дня, хихихаха, там, ну, до свидания. То есть ему, мне, чтобы там, у меня мысли, мне, чтобы подойти, надо классно выглядеть, классная одежда, чтобы бабки были в кармане, чтобы я знал, куда ее можно повезти, чтобы у меня было денег на ресторан. Мне, чтобы просто пообщаться, сказать привет, надо вот хуево туча таких. Да, приспособление. А одна из тем, вот тоже, чем я занимался, того же пикапа, и с мужчинами общался, которых, ну, получается общаться с женщинами, они говорят: Коля, ну, во-первых, просто начни общаться. Ну, вот не ставь темы с целью там переспать. Потому что если ты общаешься с только теми девушками, которые тебе очень нравятся, ты хотел бы это, если они тебе откажут, тебе очень больно будет. А если ты общаешься просто со всеми, привет, как дела, хихихаха, классно выглядишь, да, ты в какой-то момент увидишь, кому ты нравишься, да, с теми, кем ты нравишься, ты можешь просто пообщаться, да, и дальше уже зачастую как-то это происходит. Но я стремлюсь к тому, чтобы не как-то это происходило, а сознательно. Ну, то есть, если я с девушкой флиртую, я четко знаю, куда мы идем. Ну, если это... Ну, откуда я это узнал? Потому что я пробовал много. Вот. Но у меня были такие штуки, и атаки паники. Там, я себе все, в ТЛЦ приезжаю, попробую познакомиться. И вот просто выхватываю атаку паники. Ну, вот просто. Сердце вот такое, я ничего не понимаю. Все, я просто убежал. День-два там, фух, передышку, футбол посмотрел, это летом этим было. Пошел снова там, познакомился. И то есть, и я вот сейчас, я живу в такой ситуации, иногда у меня вообще без проблем, ну, я общаюсь, иногда там напряг какой-то. Вот, но в итоге, ну, самое главное, что мне это по приколу, ну, вот эта тема. Там я, кроме анонимных алкоголиков, у меня был долго вот, период, я общался, алкоголики, наркоманы, вот. Начиная вот с 23 лет у меня появился первый кружок, ораторская студия, да, театральная студия, потом разные тренинги, обучение. Я там начал на фестивали разные ездить. У меня есть сейчас так огромная жизнь с людьми, с которыми я общаюсь, не алкоголики, не наркоманы. Ну просто люди, большинство из них не пьет, не курит, то есть занимается разными формами саморазвития. Вот. Я выбираю уже, с кем общаться, с кем нет. Вот. И вот просто живу свою жизнь, получаю удовольствие. Вот. И сегодня к вам приехал. Я сюда приехал, потому что меня пригласил Влад. Потому что вчера в медитации, ну, я утвердился, что, ну, это правильно, мне нужно сюда приехать. Я не знаю, для кого я приехал, кому-то это полезно или нет, но это полезно мне. Вот, у нас есть время свободное, ну, когда вы можете позадавать вопросы, которые вас интересуют. Я готов ответить на любой вопрос, если у вас будет готовность услышать честный ответ. Ну, то есть, многие люди говорят, хотим честности, но ты им начинаешь честно говорить, они говорят, давай не надо. Вот, я с папой, когда своим честно иногда начинаю общаться, он, например, говорит, не надо эту хуйню. Ты за мной скучаешь, за мной и мамой? Я говорю, нет, не скучаю. Он говорит, Коля, блин, ну скажи, что скучаю. Ну вот просто, ну, мне приятно будет. Типа, да.
Привет, Иван Зависимый.
Привет.
А вот такой вопрос, опробовал жить без шагов, ну вообще, без программы, как-то, ну, так, свободно плавание?
Как нормальный человек?
Да.
Ну, давайте начнем с того, что я ненормальный человек. В книге «Анонимные алкоголики» написано, никто не хочет признавать себя физически и умственно отличающихся от других. Вот. Если я признал факт, что я не могу употреблять алкоголь и наркотики, потому что у меня тело устроено по-другому, если я признал факт, что я сам не могу трезвый оставаться, потому что у меня мышление работает по-другому, и я страдаю от самой трезвости, Вот, я, мне нужна вот эта вся штука, шаги, пост и так далее. У меня были периоды, когда я пытался социализироваться и подальше. Что такое у людей социализироваться? Ничего не делать и чувствовать себя классно. Ну, зачастую, ну, это звучит. У меня были моменты, когда для меня слабая программа действий — это зачастую сильная программа действий для других людей. Ну, я просто исковеркан употреблением больше, чем многие люди, ну, объективно, да. И мне надо реально много усилий прикладывать, чтобы чувствовать себя нормально. У меня много лет, когда я, после того, как я начал делать программу «Шаги», у меня алкоголь и наркотики отпали. Ну, у меня нет желания, мысли там, было бы здорово заторчать. Я живу настолько интересной, увлекательной жизнью, что я и близко такой жизни в употребе. Я пробовал разные техники, например, холотропное дыхание, которое такие мультики дает. Ты просто лежишь, дышишь под музыку там полтора часа, и, сука, в космос улетаешь, там, ну, никакие наркотики, ну, не, потрез, все по-трезвому. Ты проснулся, ну, то есть, различного переживания. Я переживал состояние радости и счастья круче, чем приход от винта. Ну, то есть, по-трезвому я переживал. Вот. Но есть особое чувство боли, которое периодически ко мне приходит, которое снимается только на собраниях. Вот особые чувства. Я пробовал и психолог, и практики, и дыхательные, и телесные практики, арт-терапия, по-моему. Ну, короче. Но есть определенная боль, которая снимается только на собраниях анонимных алкоголиков, или наркоманов, или в наркологии, или в спорте. Ну, то есть, короче, особый вид дискомфорта, такое ощущение, Бог послал специально вот какой-то напряг, вот особого вида, который избавляет вот только вот на таких движухах. Ну вот вопрос, загадка на логику. Зачем мне в 10 лет трезвости продолжать ходить на собрания? Вот я приехал в Владивосток. Ну неужели мне нечем заняться в такой классный солнечный день, чем ехать вот сюда каким-то незнакомым мне людям и что-то про себя рассказывать? Заняться есть чем. Просто, я вижу. Просто, короче, так я принял как факт, что часть моей моя болезнь продолжается в трезвости. Я хожу на собрание не потому, что я когда-то кололся. Я хожу на собрание не потому, что я когда-то бухал. Я спонсирую людей не потому, что я когда-то воровал. Я сюда приехал не потому, что когда-то я там в наркологии лежал. Я всем этим занимаюсь сейчас, потому что мне продолжает быть больно сейчас. Ну вот в повседневной жизни. И вот эта боль, она приводит меня обратно вот сюда. Мне, чтобы жить трезво, комфортно, мне надо постоянно, как вот эта птичка, которая, как этот, уточка, смотришь, она типа прям силой мысли по воде плывет. Но на самом деле она там херачит этими лапками под водой, дай бог, да? Так и я. Вроде бы со стороны так все здорово, но не видно вот эти все усилия, которые я прилагаю. Я отношусь к такой группе зависимых, я таких людей зачастую спонсирую, у меня мой подспонсор на эту тему говорит, идешь, классный день, вот действительно, зашибись, у тебя на работе все здорово, с женой отлично, бабок не должен, прилетела там зарплата, и мысль приходит, может быть, вскрыть вены. У меня вот такая ситуация, ну, что иногда мне может стать горько и больно вообще без каких-то этих симптомов. Но есть же такая иллюзия, наверное, у многих из вас есть, что вам для счастья нужна машина, да? Или, да, видно, работа хорошая, там, в Италию съездить, в Рим кто-то, да? Ну, представляете? И мой подспонсорный пишет мне: хожу по Риму, красиво, думаю о суициде, типа того. То есть, он говорит, ну, блядь, ну как так? Я вот пытаюсь себя, вот, радуйся, давай, Колизей. А вообще ни хера. Сходил на собрание в Италии, где ничего не понимаешь на итальянском, говорит, и полегче как-то стало. Вообще ничего не понимаешь, да? И что-то, и поэтому... Я искренне надеюсь, что вы случайно сюда действительно попали, у вас нет такой болезни, как у меня. Потому что это такое состояние, когда тебе плохое употребление и трезвость, она болезненна. И вот если у вас такая фигня, как у меня, у вас нет шансов проскочить. То есть, как я смотрю на зависимость таких людей, как у меня. Вы выходите из реабилитационного центра, включается таймер до следующего срыва. Часы, дни, месяцы. Но вы без вариантов сорветесь. Как и я. Сорвусь, если я выйду отсюда и ничего не буду делать. Для того, чтобы оставаться трезвым, нужно на регулярной основе ходить на собрание, взять наставника, сделать шаги очень максимально быстро, возмещать ущерб, помогать другим алкоголикам, заниматься молитвой, медитацией. И поначалу это кажется, ну, когда жить? Да? Вот я же описываю и думаю, а жить-то когда? Но скажите, вот вы вот первый день, представьте, вспомните, когда вы наркотики употребили, да? И вот вы же не знали, где взять тогда, да? Вы не знали, как колоться, вы не знали, где денег украсть, вы не знали, как пропетлять, вы не знали, как с милицией себя вести. Но спустя 3-4 года просто рельсы вот такие, да, уже вот, то есть телефон барыгина из УЗИ знаешь, там знаешь, где что украсть, там куда пойти, то есть уже на мази. Вот то же самое с трезвостью происходит. Вы выходите, ничего не понятно, ничего не знаете, через какое-то время, на автомате все происходит. И поэтому, есть у кого-то мысль, надежда употреблять по чуть-чуть? Время от времени, по-честному. Мне чувак говорит, Коля, ты вот полгода трезвости. Неужели ты не думал, по чуть-чуть употреблять? Никто из вас не думал?
Я так иногда думаю.
Вот, супер. Давайте по-честному, да? Вот я вам задам вопрос, зачем? Вот зачем употреблять по чуть-чуть? Сложный вопрос. Я вам отвечу, я не знаю зачем. Я к человеку говорю, слушай, у меня нет опыта по чуть-чуть пить. Вот просто, у меня есть опыт, мы начинаем бухать, хуярим. У меня нет опыта, закинул несколько колес трамадола. Так. У меня есть опыт, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, выбиваешь там, выпил, покурил, короче. У меня нет опыта, укололся на выходных или чуть-чуть амфетамина, и ты такой в пятницу вечером, в субботу тебя еще тащит, в воскресенье ты такой все там покурил еще травы и в понедельник работать. У меня такого опыта нет. У меня есть опыт, мы начинаем бухать, бухаем, колемся, пьем, курим, короче. Я не понимаю зачем. Вот просто не понимаю, зачем. Я четко знаю, какой может быть мой срыв. Если, не дай бог, я сорвусь, вот у меня сколько есть денег, там, не знаю, $1000 там где-то на карточке. Все, сразу на всю 1000 покупаю, всего, что можно, закрываюсь в доме, короче, и все. Вот это вот срыв. Никаких, какие там, вот вопрос, зачем? Вот мне, если вы себе ответите, зачем, может быть, вам еще прикольно употреблять. Кстати, еще такой момент. Я никого из вас не подбиваю к трезвости. Если вы еще колитесь, вам кайфово, вы выйдете и будете колоться. Реально. Если вы скурите, бухаете, это еще, заебись. Да, я тот человек, который любил это делать. У меня такое, если у вас еще такая ситуация, запомните, что когда вы придете к моменту, что кайфа уже не будет, что был чувак, который сказал, что вас понимает, можете со мной связаться, и тогда вы будете готовы трезветь. Большинство людей готовы по-настоящему к трезвости в ситуации, когда уже просто не прет. Просто все уже, кайфа никакого нет, удовольствия нет, просто адский ад. Вот. Да, ты хотел что-то спросить?
Да, я хотел вопрос задать по поводу родителей.
Так.
Есть же осознание, было осознание такое, что на самом деле это правильное решение, что переезд от родителей. Просто я так понимаю, ты жил с ними, всю дорогу с ними жил.
Да.
И вышел с реабилитации и к ним попал.
Да.
А у меня такая ситуация, вот я с ними не жил 6 лет, попал в реабилитацию, выйду из нее сейчас и буду с ними жить. Стоит ли мне с ними жить, если я на самом деле трезво понимаю, что это будет какого-то рода мучение? Может, мне нужно принять такое решение? Нет, я не прошу тебя ответить на мою ситуацию, но
именно разобраться в чувствах. Стоит ли мне принимать такое решение, что, ну, это тяжба для нас обоих. Может, все-таки надо самостоятельно и дальше, ну, плавать в своем море.
Я не знаю.
Да?
Ну, я реально, я не знаю, если... Если у тебя ситуация, что реально у тебя нет денег, чтобы снять, и нужно месяц пожить у родителей, ну, это реально объективные условия, да. Лучше пожить, ну, в том случае, если у тебя родители не алкоголики, наркоманы, ты приходишь, приедешь на притон. Если выбирать, что нет вариантов, где жить и поехать месяц пожить или два у родителей, или к друзьям заехать на хату, да, то лучше, конечно, у родителей пожить.
Вот в этом, да, была фишка, что у меня есть, как бы, ну, до какого-то момента я думал, что так можно делать, к старым знакомым вернуться, пожить, ну, типа, от родителей загаситься, чтобы с ними не жить после выхода из реабилитации. Но на сегодняшний день я четко и трезво понимаю, что это моя бредятина, чухня, которую я придумал. Вот. Но есть еще и второстепенное чувство, что для меня немного будет, ну, я это знаю, для меня будет немного мучительно присутствовать с родителями все время, постоянно.
Друзья, поверьте, вы выйдете из реабилитации, будете жить сами, у вас будет мучительно. Будете жить с родителями, у вас будет мучительно. Ой, я пукнул. Будете жить с друзьями, будет мучительно. Вы выйдете, куда бы вы ни... вам хоть приедете и вам скажут, вот две мулатки, будут три раза делать минет тебе в день, там, будут и уложать все твои фантазии. Через неделю ты, короче, уже будешь смотреть, у одной грудь поменьше, другой побольше, попа не такая. Дискомфорт будет по-любому. Дискомфорт. Этот дискомфорт нужно просто принять. Дискомфорт будет того, что трезвым надо ходить на работу. Мой подспонсор на первый говорит, Коля, я реально, чтобы заплатить за квартиру, я трезвый ни разу в очереди не стоял. Еще раз, да? Он говорит, мне напряг, вот у меня нет опыта по трезвому в очереди стоять. У меня нет опыта по трезвому пойти на родительское собрание. Ну, то есть на родительское собрание он приходил и залипал на родительском собрании под ширкой, короче. Ну, то есть, и поэтому вот сама трезвость будет напряжная. Зачем нужен спонсор, вот, группы, да, там, помощь консультанта? Для того, чтобы вот стабилизироваться. Забавная история произошла. Я приехал 2 года назад во Владивосток. И потом поехал в Хабаровск, меня пригласили. И, короче, я сижу, смотрю в кинотеатр во Владивостоке, кино «Чудо над Гудзоном», может, кто помнит. И, короче, мне смс-ка приходит в Вайбер, короче. Вам нужно съехать с квартиры, забрать свои вещи в Киеве, да? Ну, где мои вещи? Я пишу, я не могу... завтра. Вам нужно завтра забрать вещи. Я пишу, я говорю, не могу завтра, я вообще за 10 тысяч километров нахожусь, да? В итоге там целая переписка и, типа, хорошо, пусть ваши вещи будут, приедете, должны забрать. И в итоге я приехал и несколько дней кантовался у разных знакомых. У меня один парень, который сорвник, говорит, Коля, поживи у меня, может это, короче, поможет мне, ну, трезветь, что ты будешь у меня. Я говорю, ну окей. И он такой, я начал обращать внимание, там что-то он... Ну, накуренный, там, чуть подбуханный. Но я как-то искал варианты, где жить. И тут вечером прихожу, там, 11 часов вечера, открываю вот так вот дверь квартиры, а там студия такая. Вот так вот посреди комнаты бульбулятор стоит. Стоит он, 2 чувака. И я нихуя себе домой пришел. И я просто дым такой. Я просто, ну, мои действия, да, я делаю, ну, вздох в коридоре и прохожу, чтобы под дымок не попасть в комнату. И вот такое, ну, просто жесть. Звоню человеку, говорю, он меня спонсировал когда-то, Юра, ну, можно у тебя пожить, ну, сегодня переночевать? Он говорит, ну, только на матрасе. У меня нет. Я говорю, да хоть на матрасе, хоть где, да. Я деньги, документы, ноутбук взял и в 11 часов вечера поехал, да. Потом, ну, я уже смирился, что мои вещи все могут быть украдены, унесены прямо сегодня. Ну, я просто то, что не хотел потерять, забрал. Поэтому жизнь с друзьями, это жизнь, когда ночью могут приехать на разборки с битыми пацаны за то, что кто-то твои друзья сделали. кто-то может украсть твои вещи, кто-то может прикола ради тебе насыпать амфетамин в сок там апельсиновый. Там, ну просто, что угодно. Вот что угодно. И поэтому я жил с родителями, жил в этом напряге. И каждый раз, когда ко мне приходили мысли, я все, надо съезжать, жить отдельно, я себя спрашивал: Коля, ты готов работать сейчас, бросить университет? Вот. И у меня был ответ: не готов. Вот не готов. Как только у меня появился ответ: да, я готов, ну все, я начал действие, я переехал. И слава Богу, я живу отдельно. Но до этого момента, я не знаю, может быть, ты классный специалист. Я же рассказал, я в начале трезвости ничего не умел делать. Я даже, как бы я мог себя обеспечить? Мне надо был период времени, чтобы я хоть научился зарабатывать деньги самостоятельно. Вот. И поэтому, если есть выбор жить с родителями немного в этом напряге, или жить с друзьями, то, конечно, я жил у родителей. Вот.
Спасибо. Да. Привет, спасибо. Николай, я зависим.
Привет.
Какие у тебя оговорки есть? Ну, вот,
как, на, в смысле?
Оговорок нету?
Что такое?
Ну вот допустим, что будет апокалипсис, да? И я такую трассу себе бахну, как бы хуярил одного. У нас на сопке на какой-нибудь. Ну какая-нибудь такая оговорка.
Ребята, еще раз, я живу такой охуенной трезвой жизнью. Я столько разных практик делал духовных, которые близко не подходили к эффектам наркотическим. Да? Реально, там холотропное дыхание, это, я в какой-то момент трезвости, интересно. То есть тебя вырывает опыт выхода из тела, там, по трезвому, разные штуки. Это, наверное, не туда. Последние 3 дня, когда я был в срыве, я действительно понял, что все. Эта форточка закрылась. Вот магия, которую давали наркотики, она закрылась. Больше никогда в жизни кайфа не будет. И я разводился с супругой в трезвости. Мой партнер по интернет-магазину сказал: заебал ты со своими поездками, забрал интернет-магазин, да? На тот момент, И мне в Израиле поставили диагноз, неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое неизвестно когда у меня может болеть, начать ноги, чтобы тяжело ходить, да? И у меня такие страхи, если мне 30 лет, и я иногда не могу с кровати встать из-за боли, да, то что будет 40, да? А потом в другой день просыпаюсь, все нормально, могу побегать, да? То есть я проживал болезненные отказы, любимую собаку у меня на руках умерла, трагически, и я там на руках ее нес хоронить, какие-то моменты проживал реально болезненные. Девушка там год добивался, она там отказала мне, мурыжила, и я, я проживал действительно болезненные моменты в трезвости. И я думаю, что у меня все-таки ближе к суициду тема, чем к употреблению. Если так говорить. Вот. Но и то, тема суицида, это просто психоз какой-то. В голове. Я понимаю, что у меня отклонения есть психиатрические разные. Вот. И поэтому алкоголь и наркотики не выход. В плане того, что ради чего? Избавиться от боли — не избавлюсь. Получить кайф — не было кайфа, да? Затуманить свой мозг. Кстати, это один из моих это мое решение. Если у меня бессонница, я не сплю. Если у меня атака страха, я не принимаю никаких успокоительных. Да? Если у меня, я не принимаю, я проживал реальные настоящие депрессии. Смотрите, депрессия — это неплохое настроение. Это если вы загуглите, что такое депрессия, там Это состояние там, мысли о суициде, отсутствие желания цели жить, отсутствие энергии, там, лежишь на диване, хочешь поссать, не идешь 2 часа в туалет пока, ну, потому что ты нет сил пойти в туалет. Да? Ну, то есть вот там перечень, я это все плюсик, плюсик, плюсик. То есть кроме алкоголизма и зависимости от наркотиков, у меня есть еще там надстроечки. Да? И я, мне даже мой друг один говорю: Коля, я тебя умоляю, начни принимать антидепрессанты. Ну реально. Вот. Потому что в какой-то момент ты можешь не выдержать, ну и суициднуться. И я говорю, я готов проживать все на сухую, потому что мне страшно, если я что-то в себя впущу, да, что я снова начну употреблять. То есть для меня не имеет значения, что там это называется, гидазепам, трамадол, амфетамин, первентин, я не знаю, или как там эти... карвалол, валидол, ну, блядь, я не знаю, как эти называются, успокоить. Для меня нет, самое, если вы это все в виде химических формул напишете, да, вы же не знаете, что такое C2H5OH, там, ну, спирт, там, формула героина, формула каких-то этих, это все химикаты, это химические вещества, которые влияют на настроение. Вот, я с 15 до 21 года пользовался этим способом активно, вот. И я не вижу разницы, вот если вот это химическое, между химическим веществом вот этим, которое называется типа антидепрессант, да, вот этим успокоительное, да, вот этим снотворное и вот этим там первентин, да, или героин. Ну, я не вижу разницы. Ну, это одни и те же химические препараты. Поэтому, если мне плохо, я хожу на собрание, звоню спонсору, молюсь, если мне страшно, я то же самое делаю. У меня бывает эти, бессонница, ну я всего не сплю. Бывает страшно, ну бывает напряг вот этот, ну то есть возбуждение такое. Я не принимаю успокоительных, то есть я не меняю никак химии. Мне страшно, ну мне страшно вернуться к тому, где я был. Ну я лучше умру, наверное. Ну, я или покончу жизнь самоубийством. Ну, это такое. Надеюсь. Я надеюсь, что я не покончу жизнь самоубийством. Вот. Но у меня бывает, это реальность таковая. Есть люди, у которых трезвость такая, они протрезвели, сделали шаги, получили духовное пробуждение, ну и вообще все в елочку. Да? А есть такие, как я, и они ко мне зачастую тянутся и экспансируют. Люди, которых я говорю, братан, я понимаю. Я тебя сочувствую, что ты должен проживать такую трезвость, как я. Это, ну, это хардкор. Вот. Но я могу тебе сказать то, что мне сказал в Америке Джон, когда я был. Он говорит, Коля, с годами это не так часто и не так сильно, как вот. Что, ну и то у меня все время ощущение проживает ямы эмоциональные. Можете запомнить, эмоциональные ямы. Это в году месяц бывает, может 2 месяца. Когда у меня нет радости, я не помню, ну я уверен, что я страдал всегда, сейчас страдаю и страдал всю жизнь. А мне приходится с помощью моих друзей вспоминать, что в прошлую пятницу я смеялся там до слез. Да? У меня бывает такое, что был момент, я стою на кровати, ой, на коленях возле кровати, плачу, ну реально плачу, боже, ну мне так больно, ну за что, почему мне там, да? И как-то со слезами одеваюсь, короче, еду на собрание, через час, блядь, я ржу, вот, смеюсь, какой-то прикол. И я вот не могу понять, вот час назад я плакал, вот плакал от отчаяния, сейчас я смеюсь. Потом приехал домой, опять там загрустил, утром встал нормально. То есть это вот такие, ну вещи. И поэтому, зачем вот такие спикерские нужно, я езжу... Когда приезжают разные спикеры, американцы, там 10, 20, 30 лет опыта, ну, трезвости, люди делятся опытом. Я когда-то услышал спикерское, Дан Мейджер, мужчину зовут Дан Мейджер, это на сайте анонимной алкоголики Феникс, есть спикерские, вы можете зайти как-то послушать. Вот он говорит, у него дружбан есть, который в покер играет, зарабатывает деньги. И он говорит, чувак, ну как вот ты в покер можешь обеспечивать семью, там, детей, там, ну как вот вообще, это же типа дело случая. Он говорит, профессионального игрока в покер отличает от просто человека не тем, что делает, когда хороший расклад. Ну любой дурак может выиграть на хороших картах. Хорошего игрока в покер определяет, как ты играешь с плохим раскладом. Да? И вот то же самое, любой дурак может быть счастливым, радостным и свободным, если папа, мама миллионеры, здоровье офигенное, ну, счет в банке есть, короче, хорошее образование, да, вот у тебя офигенный расклад. А вот у меня расклад, папа сварщик, мама из села, у меня есть аутоиммунное заболевание, периодически мне больно, я склонен к депрессии, ну, настоящей клинической депрессии, если я пойду и психиатру расскажу, что у меня по-трезвому, мне поставят диагноз и выпишут лечение, ну, это 100%. Иногда у нас шутят, так, мы все сумасшедшие, там, этот, но я реально отдаю себе отчет, ну, что у меня есть, вот, кроме алкоголизма, наркомания, еще какие-то побочки. Вот, мне, я не могу употреблять алкоголь и наркотики, если я, ну, куда-то прихожу на мероприятие, я слежу, ну, что я ем, что я пью внимательно, да, что, ну, потому что может быть алкоголь. Вот, если я, на, вот, будет куча людей на банкете, выпью что-то, ну, что-то наберу в рот и почувствую там алкоголь, я сплюну на пол. Ну, хоть, блядь, белый бар, ну, пол будет, ковер, ну, я просто сплюну, ну, на пол. А если успею глотнуть, встану и начну рыгать. Ну, просто, потому что есть шанс, если в меня вошло что-то, есть быть шанс, если я это, ну, вырыгаю, выплюну, есть шанс, что того пиздеца, который у меня был в жизни, что он не повторится. То есть, я готов уйти с любого мероприятия, если меня кто-то задрачивать будет, давай выпей с нами за здоровье. То есть обычно этого не происходит, но один раз было. Вот. Вот этот расклад. Да? То есть мне нужно иметь спонсора, ходить на собрания там. И вот я знаю весь вот этот расклад плохих качеств. Да? Но в то же самое время я знаю, что я коммуникабельный, общительный, классное чувство юмора. Там я развиваюсь, у меня есть вот положительные. И я вот играю вот этим всем раскладом. Раньше, вот в 21, когда я протрезвел, я вот думал, что я достоин машины, классной работы, да. Но на самом деле, да, это как вот играть в карты. Ты думаешь, у тебя классный расклад, а у тебя на руках фигня. И ты ставку делаешь, и проигрываешь, да. А когда ты понимаешь, что у тебя на руках, все, у тебя есть ограничения, плюсы, минусы. Ну, это мне понравилась эта аналогия, может, потому что я еще игрок. Я эту часть истории не рассказывал, но в 13 лет я уже в полный рост ставки, букмекерские конторы, потом игровые автоматы. Ну, меня потрепало по самое не могу. Я ответил на вопрос?
Да.
Алкоголь и наркотики не ответ. Палку в зубы зацепил. А по поводу апокалипсиса. У меня был опыт, я летел на самолете, я очень боюсь высоты, ну, мне очень нравится летать, и мне очень страшно летать. Я все время как могу голову повернуть в сторону крыла, и у меня в голове, сука, оторвало крыло, там, взорвался двигатель, ебанул другой самолет с нас, этот, я так, что, ну, потом смотрю, облака красиво, потом смотрю, крыло, хуяк сейчас, это, ну, в моей голове оторвало, короче. И вот эти моменты, когда начинает вот эта турбулентность, ну, меня очень напрягает. Но я летел один раз, и нас долго трясло. Ну, реально, по-серьезному там. И я удивился своей реакции. Это не был запланированный выход из-за печки, своей реакции. Нас трясет, и я просто вот ложу руки на колени и говорю, Боже, если это время умирать, дай мне, пожалуйста, спокойствие, готовность принять смерть как мужчине. Я расслабился и просто молился, сидя в кресле, полностью готов, насколько могу, к тому факту, что, ну, я могу умереть. Ну, это вот... Я не встал, как стюардесса. Что там у вас есть? 3 порции. Я удивился, смотри, я удивился сам себе вот этой реакции, да, что... Ну, что вот так вот, ну, произошло. У меня был эпизод, я был близко к смерти, я отравился очень серьезно. Ну, меня там скорая увезла, там, мне сказали, что если бы вы до утра ждали, ну, возможно, вы умерли. Ну, там, этот, йогурт, блядь, самое смешное, йогурт там, короче, отравился. Вот. Ну, такое. Еще? Все будет здорово, ребята, все здорово. Если вы вот примете факт, что у вас болезнь, и то, что надо дальше что-то с этим делать, есть шанс. Вот. Все? Или вот чувствуется вопрос какой-то?
Ну. У меня есть вопрос.
Давай.
Коля, привет.
Привет. Даже
зависимая. Скажи, пожалуйста, про отношения с высшей силой.
Отношения высшей силой. Раньше в употреблении слова верующий было ругательство для нас. Типа, ты чё, блядь, верующий? Ну, это не пацаны, я нормальный пацан. Ну, то есть, она, ну, вот я был в таких условиях, рос, слово верующий, это вот. И я, когда попал в монастырь, вот в этот православный, там, церковь, все дела, я, у меня вообще не было никаких пересечений с этим. Ну, в плане того, что они живут своей жизнью, я своей, я просто туда случайно попал, именно. Ну, мне не монастырь, нам заставляют что-то молиться, там это, мне вообще ровно было. После срыва своего я был дней 10 трезвый, сидел на лавочке, смотрел на небо, и у меня получилось то, что во многих источниках описывается как духовное пробуждение. Я сидел на лавочке, смотрел на небо и понял, что есть Бог. Ну, то есть вот я могу верить, не верить, молиться, не молиться. Вот просто вот в этом мире есть. Есть что-то, Бог, высшая сила, Будда, Кришна. Ну, не, я не знаю, что, но он есть. Как электричество, оно просто есть. И меня это вот, это какой-то переворот внутренний, да. Это как будто бы есть, вот я знаю, информация извне, вот вы что-то слушаете, и она не влияет особо на нас, зачастую, а влияет какие-то осознания, там, о боже, я действительно алкоголик. Там, о боже, там, ну, там, я совершил ошибку, да, ну, то есть у вас может опыт, там, кто-то говорит, ты не прав, и вы не слушаете, но потом вот это внутри что-то приходит, действительно не прав, да, и вот как-то меняется. И вот у меня такое состояние было связано с Богом, я вот, ну, изнутри меня вышла такая штука, что есть Бог, и я неожиданно для себя начал что-то пытаться молиться как-то, да. Там зашел, я не знаю как, я зашел, как, заходить начал в эту церковь, просто я стою как иступ, я не знаю зачем, да, но вот у меня был переворот, я не могу с этим ничего сделать. Неожиданно там сигареты у меня отпали, я как-то начал молиться, потом какие-то молитвы начал с листочка читать, да. И потом у меня, когда мой первый спонсор появился, Антон, он говорит... Он много молился, говорил о Боге. И я ему говорю, Антоша, давай про Бога без фанатизма. Вот я вижу, тебя встегнуло нормально. Вот давай, не, вот мне вот это. И представляете, 2 месяца назад я вот у меня был переворот, да, вот такой. И тут уже через 2 месяца я говорю человеку, давай вот это без вот этого, без фанатизма. Вот это, про Бога поменьше. То есть мне было стыдно и стеснительно в начале с моей порывы, чтобы, не дай Бог, меня кто-то увидел, что я молюсь. Там, да? Мне было стыдно, стеснительно. И вот, мне очень долго было тяжело, аж когда если папа заходил в комнату, я стоял на коленях, молился. Ну, у меня прям, я чуть ли не подпрыгивал. Да? Вот. И мои отношения с Богом, вот с высшей силой, начались задания, которые я сделал, мне мой первый спонсор, Антон сказал, Коля, отложи в сторону вот все, что ты верил про Бога, знаешь про Бога, все, что ты верил, все, что тебе говорили, вот в сторону. И напиши на бумажке, каким бы ты хотел, чтобы был Бог, вот каким бы ты хотел. И вот для меня вещи, которые вот до сих пор вот такая основа, типа, первое, с Богом можно по-русски разговаривать. С Богом можно по-русски. То есть я заходил в разные церкви, в основном наши православные, и там фигарят на старославянском. Я вообще ничего не понимаю. Мне говорят, ты вот молись и жи, си на небеси, да си. Ну, то есть, как будто бы рэп такой, читка такая. Ну, я не понимаю, о чем речь, о чем они вообще разговаривают. То есть, да, три единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Его распяли во имя твоих грехов. Вот это, я, о чем вы вообще, о чем речь? Он говорит, напиши, каким бы ты хотел, по-русски разговаривать, чтобы можно, да? Бог с чувством юмора. У меня тоже такое было, вот типа, если ты верующий, голову опустил, вот этот, ну, надел колпак и грустишь до конца жизни. Я грешный, я несчастный, что тебя терпило и сделает, вот такое тебе будут там подсвечи давать, а ты же веришь в Бога, ты, короче, ну, не отвечаешь, короче. Вот, что с чувством юмора, что с Богом можно о сексе разговаривать. Он придумался. Если в натуре есть Бог, который все создал, он и секс создал, и минет создал, и кунилингу создал, и вот позу 69 создал, и вот эти все прикольные штуки, которые мне всегда нравились, это все придумал Бог. И с ним можно на эту тему пообщаться, что с Бог меня понимает. У кого-то было ощущение, вы с родителями разговариваете или с людьми, и они вас не понимают. Вы пытаетесь даже вот рассказать, что они вас не понимают, вот пытаетесь, они... А вот Бог, мне, вот он просто понимает, о чем я, вот, я даже, может, не могу сформулировать, но он меня чувствует и понимает, вот, понимающий, да, с чувством юмора, понимающий, хочет мне помочь, да. И вот мой Антон мне сказал, вот напиши, каким бы ты хотел быть Бог, и вот каждый раз, когда я тебе буду говорить про Бога, вот только про такого. Ну, то есть, да, если ты читаешь где-то книжку, написано слово «Бог», вот только вот такое. Если другие люди делятся про Бога, кому не молятся, только вот такому, да. И он говорит, если тебе кто-то будет рассказывать, что ты неправильно веришь в Бога, всегда помни, что вот только такому, вот. Если захочешь что-то добавить, типа, ты мне лучше сначала скажи, ему, ну, просто проговори. Типа, кто-то хотел бы, чтобы Бог был справедливым?
Только по отношению ко мне.
Типа, чтобы тебе был Бог справедливый?
Нет, ну в смысле, короче, чтобы...
Он... Нет, чтобы он другим справедливым, а к тебе милостивый, да? Конечно. Вот, и мне мой спонсор сказал, Коля, Бог либо милостивый ко всем, и всем прощает, и готов простить, либо справедливый ко всем. Но просто даже по всем статьям Уголовного кодекса, которые я нарушил, я бы хотел, чтобы Бог был милостивый. Потому что по справедливости мне до сих пор, наверное, надо было бы сидеть. Ну вот за там, организация лабораторий, распространение наркотиков, там, я не знаю, как статья «Гоп-стоп» называется. Ну, то есть, ну, короче... Я не, ну, гоп-стоп, типа, на улице с применением, грабеж с применением силы, отбор этих средств. Ну, то есть, серьезно, статьи, в принципе, я тогда, это хихихаха, не серьезно, да, но если бы ну, Бог не был таким милостивым и как-то вот этот в колпак меня не посадил, вот прям пронес, что вот я там иду, несу кухню, ну, наркотики готовить. И вот просто с этим пакетом меня на улице, если бы приняли, то есть это, я не помню, от 5 до 7 что-то лет, ну, какие-то серьезные сроки там, без права амнистии. Там, ну, то есть по наркотикам у нас за распространение лаборатории может еще без права амнистии. Ну, то есть серьезные статьи. И вот мне милость, только, пожалуйста, вот помоги, пронеси меня, да, никакой справедливости. Да, и вот такому Богу я начал молиться утром, вечером. Как-то нескладно. Потом услышал человека, он делился опытом, говорит, я молюсь на коленях. Я своему спонсору говорю, слушай, чувак говорит, что он молится на коленях. Антон мне говорит, ну я молюсь на коленях. Я говорю, а что ты мне не сказал, что можно молиться на коленях? Говорит, конечно, ты мне сказал про фанатизм, давай без фанатизма, я тебе еще на коленях сижу. Я говорю, ну ладно, я попробую. Я начал молиться на коленях. Ну, я вот перед тем, как выйти в туалет, зашел туда, я встал на колени и помолился, да, чтобы Бог там пришел сюда, был рядышком, вот, и это все делал. И потом, по мере выполнения программы, например, у меня начал я начал обретать свой собственный духовный опыт. Есть такое понятие, как мнение, потому что читаем, обсуждаем, а есть опыт. Вот ты что-то делаешь и получаешь результат. И вот я никогда не был чувствительным к тому, что люди, Бог сотворил чудо, братья и сестры, там, возрадуемся, алил. Это пустые слова были для меня, пока у меня не было личного опыта. Мой первый духовный опыт был в том, что мне сказал мой спонсор, напиши людей, на кого ты обижаешься, инвентаризация, на кого ты злишься. И потом он мне дал на листике бумажки, написал молитву, типа, вот молись вот этой молитвой за этого человека. Типа, Боже, помоги мне относиться к этому человеку с той же терпимостью, состраданием, толерантностью, как я относился бы к больному другу. Это духовно больной человек, как и я, ему там нужна помощь. И просто строчки. Это был человек, которого я хотел бы забить стулом. Вот я с ним в одной комнате, вот у меня такая неприязнь к нему, я искренне хотелось взять и забить стулом. И тут я вот сижу с ним в комнате в одной, вот я молюсь вот этим процессом, да, с листики бумажки, не веря особо. И он меня не напрягает. Вчера еще я хотел стулом его забить, а сегодня не напрягает. Я начинаю себя раскачивать, вспомни, да. И тут я понимаю, что вот какая-то сила взяла и забрала эту злость на него. И потом всех людей, которые у меня были в списке, там, Боже, помоги мне относиться к человеку, который меня избил в трамвае, да, когда он меня вырубил, я упал, и потом только домой пришел, я узнал, что я обосрался. Ну вот просто от удара, просто там этот. И помоги мне относиться к человеку, который меня избил, а я был не под трамадолом, там, пьяный, короче. Помоги мне относиться к этому человеку. Сейчас еще. Друзья мои знали раньше меня, что я обосрал. Потому что они меня до дома транспортировали, а я только штаны снял, нихуя себе. Помоги мне относиться к этому человеку с добротой, терпимостью, толерантностью. Вот. Избавь меня от злости на него. И на него избавь. Да? И вот на всех людей, которые меня обижали, избавь. И я получил свой личный опыт, что я просто молюсь, и какие-то чудеса происходят. Потом по страхам я молюсь, какие-то чудеса происходят. Потом тема с возмещением ущерба. Я людям возмещаю ущерб, прошу прощения. И моя жизнь начинает налаживаться. Я все лучше, я переживаю какие-то классные моменты, счастливые. Да? И таких моментов все больше, больше, больше. И у меня очень много личного опыта духовного. Я лежал с воспалением легких в больнице, и ко мне мысль приходит. Вот откуда могла ко мне прийти мысль? Напиши вот этим людям в Америке, по этому электронному адресу, который ты найдешь на сайте, да, расскажи про себя, что ты вот занимаешься переводом, что ты попроси их, чтобы они оплатили за твой проезд, проживание, питание там, что тебе нужно обрести этот опыт для того, чтобы привезти этот опыт в Украину. Я написал, и мне пришел ответ, и нашлись деньги, я пошел делать визу. У меня ничего не было, я дома нет, семьи нет, ничего. Я идеальный эмигрант, нелегальный. И мне дают визу в Америку. Я лечу туда, моя жизнь меняется, я обретаю опыт, возвращаюсь сюда. И делюсь всем этим опытом с другими людьми. Да? Интересные события. Я не могу. Многие вещи. Я сюда попал, я не должен был вообще сюда попасть. Меня приглашали летом прилететь на Сахалин и Владивосток, но летом у меня другие планы были, я там на море хотел поехать. Вот. А я был в сентябре на 10-дневном ретрите, это 10 дней молчания и 10 часов в день медитации. То есть такой ретрит. Я реально, я 10 часов не получалось медитировать, я там 6-7 делал. И вот в одной из медитаций ко мне пришло, напиши этим ребятам с Сахалина, с Владивостока, что ты будешь в Питере в октябре, да, и что у тебя есть возможность прилететь. Да. Я им написал, они поговорили, и окей, давай берем билеты, сахалинцы заплатят в одну сторону, а Владивосток в другую. Да. И если бы я в летом приехал, я большинство, некоторых из вас, может, не увидел бы. То есть, да, вот, мы сидим здесь, вы меня слушаете, как результат того, что в сентябре ко мне в медитации пришла мысль написать. Потом мне подошла мама какая-то, вот тут есть Влад, я ему рассказала, что ты тут есть, вот он тебе позвонит, он тебе не звонил, я говорю, не звонил, мне позвонил Влад, можешь приехать? Я думаю, во Владивостоке с прошлого понедельника. Я провел понедельник, вторник, среду, четверг мероприятие такое маленькое для 10 человек. Такой ретрит, такую практику. Мы общались, медитировали, молились, там, инвентаризацию. Я много чего умею, короче. Потом 3 дня тут семинар. И думал, в понедельник хоть пошарюсь, погуляю. И вчера мы медитировали прямо на семинаре. Я говорю, помолитесь. Богу, высшей силе, кому угодно, вопрос задайте. Что вы можете сделать полезным для окружающего мира? И просто посидите, вам какой-нибудь ответ. И мне приходит ответ. Там, разрисовать мелками подъезд, где я живу, там знакомый, там убитый подъезд. Ну, поехать сюда поспикерить и позвонить папе. Ну и маме, сказать, что я их люблю. Я им просто в роуминге не звонил. Окей. Надо, ну если, ну если, и в эту среду я поеду в Дальнегорск. Тоже там какая-то тема, миссия развивать группы там. И поверь, вот, я сейчас где-то шарился по какой-нибудь набережной Владивостока, может на Русский остров погулять. Вот, но это я не могу сопротивляться, не могу и не хочу. У меня очень много опыта сопротивляться тому, что мне приходят в молитве и медитации. Вот, эта тема такая, в 11-м шаге анонимных алкоголиков называется сознательный контакт с Богом, сознательное общение. То есть это уже некое общение. И это странно звучит, но я верю, что в натуре Бог есть, и с Ним можно реально общаться. И каждый из вас, я уверен, имеет опыт того, что где-то в какой-то момент жизни просто приходит какая-то мысль из ниоткуда, вот. И вы, ну, и если вы ее делали, то, ну, как-то там, типа, не ходи сегодня, вот, ну, не ходи сегодня туда, тут раз, там, и всех ваших знакомых пакуют, там, куда-то отвозят на рейд, там, вот, не соглашайся, да, вы согласились и, там, поехали потом со всеми в проблемы какие-то, да, ну, то есть эти мысли приходили всегда, да, но из-за того, что нет опыта слушать, нет опыта вот духовного, то есть мы часто их игнорируем. А в программе есть возможность реально выработать навык, да, как вот жить в согласии, гармонии. Вот, и обратите внимание, я не являюсь святым Николаем Киевским, и так далее. Мне 31 год, я кайфую от жизни, я получаю много удовольствия, ну, путешествую, работаю, зарабатываю деньги, хожу на собрания, то есть у меня прикольная, как мне кажется, жизнь, вот, потому что я понял, что вот в моем раскладе, вот в карте, как я вам сказал, если я алкоголик и наркоман, мне надо вот делать вот то, что мне сказали. Спонсор, сделать шаги, спонсировать людей, возмещать ущерб, молитва, медитация. Ну, вот ряд вещей, да, ну, которые мне нужно делать. Вот последние 10 лет я это делаю, я трезвый, ну, проживаю трудные моменты, классные моменты. Когда пока этого не делал, я вот торчал, обворовывал, воровал. Я сейчас такой момент скажу. Почему я не, ну, у меня нет мыслей про наркотики и алкоголь, как типа этот. У кого-то есть опыт проживания боли, вот, я сейчас сформулирую, от нереализованности собственного потенциала. У кого-то есть опыт, что вы вдруг, вы вот внутри себя глубоко знаете, что вы могли бы что-то сделать хорошее, написать книгу, я не знаю. Да, там, пойти, ну, не знаю, добиться чего-то, нарисовать картину, сделать классную музыку, я не знаю, дом построить, может быть, вы, вот, я не знаю, машину изобрести, ну, короче, сделать, вы что-то, вы знаете, что вот всегда вы знали, и знаете, что что-то у вас есть, вот что-то вы должны сделать, да. И вот алкоголем и наркотиками вы вот этот весь свой потенциал просираете или просаете. И вот у меня, я это выхватил, этот момент, что мне реально нравится книжки читать, учиться, развиваться, делиться с людьми. Да? Но вот раньше вся моя жизнь, ну, украл там, заварил, укололся, украл. Ну, то есть она пустая была. И вот этот момент, типа. Вот апокалипсис, перед тобой две дороги, там, понюхал. Вопрос именно, зачем у меня, вот в плане того, что если я буду умирать, и у меня будет какая-то возможность, я не знаю, загрузить книгу, которую я написал в интернет, да, я лучше, ну, загружу книгу в интернет, чтобы она продолжала жить, да, или какие-то наброски там. У меня сейчас есть осознание, материал, и подача, да, я знаю, что я могу написать книгу. Вот, я даже хочу написать ее. Вот. И, возможно, это будет там, следующий этап. В течение своей трезвости, я последнее, что я закончу, я держал книгу в руках, на которой было написано, как бы книга переведена Николаем Г. Ну, там, да? Эта книга называется «Сообщество духа». Вот я держал в руках книгу в типографии, отпечатанную, результат моей работы. Ну вот такой, сейчас. Этого не было в мире, да? Ну вот я сделал перевод, его отредактировали. И вот мне выслали пример книги, зашел и понимал, что вот эта книга будет существовать вне меня. В интернете есть много аудиозаписей, семинаров, которые я сделал, там, методологии по шагам, по традициям. Ну, то есть это может вам ничего не значить, но я реализовал много проектов. Вот, много проектов, которые будут жить уже без меня. И это кайфушное, ну, это классное такое ощущение, да, что вот оставить что-то после себя. Что может реально наркоман или алкоголик оставить после себя? Ничего, просто выжженную землю, какие-то воспоминания, что вот жил человек, и нет человека, и ничего, да. И это же вот мучительно, ну, печально. Ты что, хотела спросить?
Да,
давай.
Привет, меня зовут Яна.
Привет, Яна.
В общем, вот я слушаю тебя, так легко все рассказываешь. Ну да, прикольно, как бы, бывают такие моменты, когда ты прям загоняешь и думаешь, что, блин, все плохо, капец, вообще так много про себя понимаешь, знаешь, ты такой больной, вот тут не клеится, вот не ладится, и вообще, зачем все это надо? И вот как ты выходишь из таких состояний, как с этим справляешься?
То есть ты пропустила момент, склонен к депрессиям, суицидальным, месяц-два в году ямы там.
Да.
Я продолжаю делать действия. То, что в книге «Анонимные алкоголики», когда мой Антон, мой первый спонсор, со мной читал, там есть такая фраза: если вы такой же алкоголик, как и мы, который хочет протрезветь, возможно, вы задаете себе вопрос, что нам нужно сделать. Я всегда думал, что мне нужно что-то знать, или что-то понимать, или что-то чувствовать, или что-то... во что-то верить, чтобы изменить свою жизнь. Но оказалось в анонимных алкоголиках, что это все фигня. Все упирается в мои действия. Вот в мои действия. И у меня есть много опыта, когда я не верю, что мне поможет, я звоню спонсору. Мне не верят, я не верю, что мне что-то поможет, я иду на собрание. Мне звонит человек, я беру трубку. Да? Я с полным неверием. Я много раз разочаровался в анонимных алкоголиках, в Боге, в духовности, херне все это. Но я продолжал делать все то же, что я делал до этого. Кто-то знает, как флюгель, вот ветер куда дует? Вот я был раньше в употреблении, вот таким флюгель. Меня болтало туда, что хочу, то делаю. Да? И вот мне объяснили, одно из качеств, которое нужно для трезвости, это готовность. Готовность отличается от желания тем, что если у вас есть желание выздоравливать, вы сегодня на желании, воодушевлении, там, пишете какое-то задание, сдаете, делаете, там, звоните спонсору, идете на собрание с таким радостью, воодушевлением. Завтра у вас нет желания, и вы не звоните, не идете на группу, не молитесь, не делаете. У вас нет, вам нет. И это срыв, путь в срыв. Что такое готовность? Сегодня у вас есть желание, прям слезы счастья. Боже, благодать какая. Спасибо тебе за трезвый день. Спонсору позвонили. На собрание всех пришли, всех обняли. Как вы их любите. Завтра вы просыпаетесь, всех ненавидите, все херня. Это все развод еще может. Все, кто попал, там крутануло в голове. Но вы все равно. Позвонили спонсору и рассказали об этом. Встали на колени с неверием, пробубнели эту молитву с листочка. Пошли на собрание. Поехали, у вас, вы там сегодня ответственны за то, чтобы в наркологию куда-то ехать. Вы поехали, да? И готовность – это состояние, когда я делаю правильные вещи, независимо, хочу я или нет. И вот в таком состоянии готовности вот, строится длительная трезвость. А на желании трезвость не построишь. Ну, я не видел успешной трезвости на желании. Ну, и то же самое мне эту тему с готовностью. Как вы считаете, можно ли на желании бицуху накачать, ну, на желание. Ну, я вам скажу, ну, неделю вы покачаете на желание. Потом вы просыпаетесь такой, блин, ну, завтра, давай завтра. Ну, да. И потом все, это, ну, то есть, вот на желание вы покупаете абонемент, кто имеет опыт купить абонемент, месяц походить и просто потом год ваш абонемент лежит. Да. Вот это купить абонемент на желание. Вы вот на этом воодушевляете. Я себя спрашиваю и спрашивал, Коля, ты готов, покупая абонемент, в течение года 2-3 раза в неделю входить в зал, снег, ветер, хочешь, не хочешь. Готов? Нет, не готов. Зачем тратить деньги на абонемент? Когда это появилось, да, готов, все там. Там, ну, я занимался там плаванием там, это, и так далее. То же самое с другими областями жизни. То есть на готовность это фундамент. Как можно карьеру на желание построить? Ну, объясните. Ну, вот у вас просто желания нет идти на работу, вы не идете. Вас очень быстро уволят. Как можно отношения с человеком построить на желание? Вот просто сказать, дорогая моя супруга, у меня нет желания тусить с тобой. Можешь месяцок где-то перекантоваться? И через месяц мы с тобой встретимся. Готовность это состояние вот кайфово, клево, здорово. Сейчас не кайфово, здорово, но я просто продолжаю делать правильные вещи. Продолжаю цветы дарить там, жене, там, как-то делать. На работу ходить без особого желания. Потом пришел на работу без желания, потом появилось желание в течение работы, потом в течение дня. Ну, короче, готовность, если ты начинаешь делать в процессе, то появляется желание.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Давайте лепить расход.
Давайте.
Да, давай. Друзья, я искренне надеюсь, что если в результате всех наших посиделок вы вынесете одну единственную идею, что после того, как ваша реабилитация закончится, вам нужно сделать несколько действий. Перед тем, как ехать домой, узнать, есть ли в вашем городе анонимные алкоголики или анонимные наркоманы, узнать, как так сделать, чтобы приехать и сразу пойти на собрание. Вот, шансы на вашу трезвость геометрически вверх взлетают, если вы в первый день по приезду в стрип-центр сразу пойдете на собрание. Чем дальше от приезда стрип-центра вы откладываете поход на собрание, тем меньше шансов с каждым днем, что вы на него попадете. Поверьте, вы приедете, и вам надо и на работу, и вопросы решать, и с кем-то поехать, и с родственниками. И вот в какой-то момент, уже месяц прошел, вы ни на какое собрание. Да? То есть узнаете, где собрание, сориентироваться так, чтобы пойти на него, договориться какую-то регулярность созвона, может быть, с консультантом, да, пока вы не найдете спонсора, да, который будет помогать вам. Да. То есть вот сделать так, чтобы вы понимали, куда вы едете. Если в вашем городе нет собрания, если вы куда-то едете, узнайте в ближайшие города. 10, 20, 30, 100 километров зачастую это не показатель. Ну, я знаю, человек ездил за 120 километров раз в 2 недели на собрание. Вот. Пока не появился в его городе группа. Что такое, если в вашем городе нет групп, а есть рядом, можно туда поездить и начать искать в социальных службах, церквях, местах, где можно организовать группу. И вот так вот флаг ставить. Вот здесь будет группа анонимных алкоголиков и наркоманов 3 раза в неделю. Да? И я буду ходить на нее хоть сам. Вот, если вот, я помню, это мысль у меня, если в городе Запорожье на 800 тысяч человек будет 2 трезвых человека или даже один, я хочу быть им. Вот, я хочу быть им. И поэтому я ходил на собрания сам, как бывали дни. Просто моя задача прийти, колокольчик там, все, началось собрание, помолиться, прочитать это размышление, посидел, чай попил, все, час посидел, закончил, поехал домой. И потом люди появляются и так далее. Вот, поэтому, если в вашем городе нет собраний, вы можете со мной связаться, я вас свяжу с людьми, которые вам помогут, там, литературой, как там, по скайпу. Есть в скайпе есть собрания. То есть, ну, то есть, костыли у вас появятся до того момента, пока вы сами, ну, не сделаете. Поэтому, представьте, вот вам ситуация такая, что вы хотите уколоться, и вам говорят, в городе нет барыги. И вы такие, блин, ну все, тогда колоться не буду. Что вы сделаете? Вы поедете в другой город, начнете искать, в интернете загуглите, где можно что купить, как самому сварить, да? То есть, ну то есть, какие другие есть альтернативные варианты, да? Вот с таким же творческим подходом надо подойти к этому, к выздоровлению. Нет группы, прогуглили, где есть, скайп, интернет, где можно связаться, аудио послушал, договорился, где, куда ходить. Ну, то есть, вот я начал также творчески, я очень творчески употреблял, также творчески я начал выздоравливать. И очень долго связь вот со всеми вот этими группами, АА, там, выздоровление, у меня через аудио была. Я просто слушал вот подобные записи, подобные, да, меня они воодушевляли. И постепенно люди вокруг меня появлялись. Вот. И поэтому ваша трезвость – это ваша собственная ответственность. Ни мамы, ни папы. Если вы выйдете и захотите идти колоться, ребята, я не тот человек, который вас судит. Я тот человек, который готов через год, два, три, пять, если вы мне напишите, Николай Голубей, вы мне напишите, Коля, 5 лет назад ты там что-то рассказывал в реабилитации, я вот еще 5 лет покололся, посидел в тюрьме, был на 3 реабилитациях, ногу отрезали, гепатит С, ВИЧуха. Мне это все надоело, что там, ты можешь рассказать, что там еще делать для трезвости? Я скажу, да, конечно, рад, что ты мне написал, здорово, давай там, откуда ты, супер. Ну, потому что, ну так происходит. У меня был подспонсорный, которого я в начале трезвости спонсировал, через 5 или 6 лет он там, я узнаю про него. Вот я там был трезвый 5 лет. Вот мне интересно, что учился, да. А у него насыщенная жизнь. Тюрьма там еще какая-то фигня, гепатит С. Ну, то есть, человек полной грудью жил, да. Вот. Поэтому, когда, если вам нужна будет помощь, можете со мной связаться. Либо же в интернете найти, ну, короче, ваша трезвость в ваших руках. Если захотите оставаться трезвыми после выхода из реабилитации, надо, как вот эта уточка, по воде вроде бы плывет все гладко, а ногами херачит, как сумасшедший. Вот, надеюсь, у вас получится. Давайте похлопаем друг другу.